Откроем с вами пророка Исаия, 49 главу, и прочитаю 8 стих. «Так говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное, сказать узникам «выходите», и тем, которые во тьме «покажитесь». Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод». Аминь. Слово, которое хотел бы поделиться, я бы обозначил как «достаточно ли у тебя времени?». Сегодня мы слышали прекрасные слова, которые говорят о том, что время очень ценный, я бы не назвал инструмент, но очень ценная составляющая жизни человека. И что каждому отпущен определенный век, определенное время, которым нам надлежит каким-то образом воспользоваться для того, чтобы взойти на гору Господню, для того, чтобы приблизиться к Господу. Так вот, достаточно ли у нас с вами, дорогие братья и дорогие сестры, времени? Вопрос такой весьма риторический. Много ли у нас с вами времени в сутках? Наверное, столько же, сколько у вашего соседа, 24 часа. Буквально вчера услышал выражение, что, к сожалению, кто-то сделал так, что в сутках всего 24 часа. Вот было бы часов 30-36, было бы побольше времени, чтобы работать. Именно вот так закончился этот диалог. То есть человеку нужно было времени, чтобы побольше работать. Для этого ли Господь нам отпустил наш век и то время, которое мы имеем с вами? И вот порой мы очень часто слышим, как человек говорит в молитве, призывая Всевышнего или призывая Бога двигаться. Говорим: «Господи, приди на это место, будь сегодня здесь с нами, прояви свою милость, свою любовь, мы хотим тебя здесь ощущать, да? Там, где двое или трое, там и я посреди сказано, да, Господь так говорит». Но мы очень часто в молитвах призываем Господа прийти туда, где мы с вами находимся. Возникает очень странный вопрос: но разве Бог не вездесущий? Разве Бог не находится одновременно везде, а мы говорим: приди на это место или приди вот на это место, будь со мной вот там на экзамене, будь там вот. То есть мы хотим Господу показать, где ему нужно быть, но разве он не везде находится? Вопрос каждому из нас. Я думаю, ответ будет весьма утвердительный, что мы скажем, что да, он находится везде, но при этом мы продолжаем молиться и говорить: Господи, приди туда или сюда. Но на самом деле Бог, если покинет какое-либо место, если он отвернет свой взгляд от нас с вами, то этого места и нас с вами перестанет существовать. Мы с вами здесь лишь только потому, что его любовь обращена к нам, к этому миру, к этой вселенной. Очень часто мы иногда думаем, что Бог – это какой-то такой дедушка, сидящий где-то на небесах. Если я спрошу, где находятся небеса, вы куда мне покажете? Вы покажете наверх, да? Но почему не влево, не вправо? Почему не вниз? Вы потому что думаете, что небеса – это связано именно с небом, да? Но люди, которые занимаются аэронавтикой, они бывают там и говорят: мы там не видели никаких престолов, ничего такого нету. Тем не менее, есть небеса, есть престол Божий. Где же он находится? Так вот, очень важно нам сегодня понять, что необходимо двигаться человеку. Человеку, потому что Бог, он везде. Бог совершил все необходимое для спасения человека, для того, чтобы человек освободился от тех зависимостей, от тех грехов, от тех, можно сказать, изъянов, которые он приобрел в наследие после падения, грехопадения первого человека. И человек должен подняться и войти в это спасение, которое приготовил для него Бог. очень часто говорит, что я спасен, но это очень, очень аккуратно граничит с фразой, что спасен однажды, спасен навсегда. Но ведь сказано, что со страхом и трепетом совершаете свое спасение. То есть сегодня мы с вами имеем возможность войти во спасение. Дойдем ли мы до этого спасения, будет решаться там, за чертой нашей смерти, скажем так. Там, когда Господь установил те времена и сроки, когда произойдет отделение одних по левую, других по правую сторону. И именно там будет решение приниматься. Билет ко спасению – это Иисус Христос. Дверь ко спасению – это Иисус Христос. Мы можем войти в эту дверь, но нам нужно двигаться. Для того, чтобы ты и я могли войти во спасение, необходимо совершить самое важное в жизни – это изменить свою душу. Как вы думаете, что такое душа? Вот когда мы говорим «душа», 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 на иврите есть много слов, обозначающих слово «душа». Есть животная часть души, есть такая духовная часть души. Но вот мы, когда говорим слово «душа», мы говорим, вот есть плоть, да, тело, дух есть и душа. И что же такое душа-то? О какой душе мы с вами говорим? Мы с вами говорим, скорее всего, о той душе, которая позволяет нам чувствовать самих себя. Когда мы смотрим себя в зеркало, мы осознаем себя. Когда мы трогаем, мы осознаем себя. Лиши нас органов осязания, обаяния, ощущения вот нашего восприятия, и мы потеряем сами себя. Мы будем мыслить, но мы не можем себя ощущать, как личность, как человека. Поэтому душа, вот изменить свою душу, что это значит? Изменить самого я, своего я, это как понять? Ну, чаще всего это воспринимается под словом «характер». Многим известно слово «характер». По крайней мере, в этом мире многие знают слово «характер». Слово «душа» – это все-таки что-то из религии, и поэтому, говоря со светским человеком, мы, наверное, ведем его в некий такой стопор. Говорит, я не верующий, я не знаю, мне это не важно. Но когда ты ему скажешь про характер, он сразу поймет, о чем идет речь. Я темпераментный, я такой горячий, я такой пассивный, я такой там флегматичный. У меня такой характер. Извините, принимайте меня таким, какой я есть. Так говорят люди, и порой, к сожалению, даже люди, провозглашающие, что Иисус Христос их спас. Люди, которые говорят, что теперь не я живу, но Христос живет внутри меня. Люди, которые говорят, что мне должно умоляться, а ему возрастать. Кому мне? Моему характеру. Моей душе, мне должно умоляться, мне нужно уничижаться, уходить для того, чтобы он возрастал. То есть до тех пор, пока наша душа, вот эта плотская душа, властвует в нашей личности, мы не сможем служить Господу, мы не сможем приносить те дары и те плоды в Его Царство. Как бы это странно ни звучало. Потому что мы можем пожать только тление, а духовный человек пожинает жизнь вечную. Поэтому мы с вами, нам нужно, скажем так, раствориться в любви Христа, в любви Отца Небесного, который через Христа открыл нам дверь ко спасению. О чем спасение? В чем спасение заключается? Куда мы с вами идем? Мы идем к Отцу Небесному. И что мы там будем делать? Обсуждать наши, как вот правильно Павел говорит, там, гаджеты там, или что мы делали на этой земле, куда мы ездили, куда мы не ездили, что мы готовили, что не готовили, что покупали. Нет, мы этого не будем делать. Сказано, что там вечно, до пределов того понимания вечности, которое мы можем хоть как-то себе представить, будем вечно славить Господа. Но как мы можем славить Господа, если мы порой приходим на служение раз в неделю? Или два раза в неделю. И вот Господь говорит в книге Исход, 23 глава, 15 стих. «Пусть не являются пред лицо мое с пустыми руками». То есть мы должны приносить плоды в соответствии с волей нашего Господина, с волей нашего Бога, с волей нашего Отца Небесного в определенном месте и в определенное им время. То есть мы не можем сказать, я хочу здесь, сейчас принести тебе вот какой-то плод. То есть мы можем это сказать, мы можем даже попытаться это сделать. Но вы помните, было две определенных жертвы, которая была принесена Господу. Самые первые, это были какие? Это была жертва Каина и его брата Авеля. Мы понимаем, что у Каина были какие-то там трудности, наверное, внутри, там, с его душой, там что-то сложности, но его жертва не была принята. Потому что он действовал по собственному вожделению своей плоти, как вот он размышлял. И я вижу, что жертва Авеля, она была принята, потому что он понимал, что нужно принести Господу, где нужно и как нужно принести. То есть мы не можем совершать своевольное служение и приносить плоды, где попало. Ну, допустим, к примеру, вот возьмем сегодня хоровое служение. Вот представьте, что вот у хора, вот он захотел сегодня, буду петь вот за пределами этой церкви, вот там буду петь. Ну, наверное, это будет тоже слава Господу, и хвала Ему, уст будет, все прекрасно. Но мы с вами не сможем быть сопричастниками этого. Мы не сможем быть частью этого, потому что это будет где-то за пределами. То есть у Господа есть свое время, свое место, где надлежит совершать служение. Такие плоды, когда мы приносим где попало, их просто уничтожают нечестивые. И скажут, что никаких плодов не было. И вот поэтому я понимаю, что двигаться нужно человеку, а не Богу. То есть нам нужно с вами прийти в нужное, указанное Богом место, чтобы там совершить то служение, которому Он нам призвал. Каждому Господь даровал жизнь. Ну, здесь присутствующих. Никто ее сам себе не взял. Но каждому Господь отмерил, как я говорил вначале, свой век. Тот временной промежуток, который мы понимаем, что вот это время от рождения до смерти, да? До какой-то определенной границы. Скажу вам так, что время... Оно для человека очень интересно, потому что мы с вами, как люди такие материальные в какой-то степени, как материальные, мы с вами двигаемся в горизонтальной плоскости от рождения до смерти, да, и много разных событий в промежутке. А как духовные лица, мы с вами двигаемся либо вверх, либо вниз. Как-то я уже об этом здесь говорил. Но самое, что интересное, что Бог, Он находится вне времени. Он говорит о том, что уже совершилось, и для Него нет прошлого, для Него нет даже настоящего, и для Него даже нет будущего. То есть мы с вами живем во времени. То есть иногда мы даже не осознаем, что все, что мы с вами видим, это проявление Бога. То есть когда мне говорят, я слышу такие высказывания, что вот есть Вселенная, который управляет Бог. Есть стихии, силы различные, там вода, воздух, огонь, там, и всем этим управляет Бог. Извините, такие люди даже не понимают, что такое и кто такой Бог. То есть все, что мы с вами видим, хоть как-то можем представить, это все Бог. Он сотворил все, и это часть Его. И Он не просто этим управляет, это часть Его. Он Бог все во всем. Это Писание однозначно говорит, поэтому каждый из нас с вами имеет определенные взаимоотношения со Всевышним, что вот есть я и есть Бог. Очень часто мы смотрим на брата или на сестру и начинаем говорить, а вот она такая, вот он такой, а он делает, а этот не делает. То есть мы как-то пытаемся быть судьями друг другу. Но давайте посмотрим, что мы даже сами себя порой не можем осудить здраво. Есть Он, Всевышний, и я. И вот мне надлежит к Нему восходить, к Нему приближаться. Как Христос как-то сказал одному своему ученику, тебе-то что до Него? Ты следуй за Мной. Если Он нас призвал, избрал, определил, да, даровал различные служения, дары, таланты, что мы должны делать? Служить Ему. Вот самое, что интересное, что у Него нету ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, но мы живем во времени и должны двигаться, чтобы прийти в то место, которое определено для нас Богом. Кто знает, или по Писанию, наверное, знает такую женщину, как Мария. Мария, которая родила такого человека, которого звали Иисус. В греческом, на иврите, это Иешуа. Вот кто знает такую... такого библейского персонажа, наверное, знают многие, да? И когда начинается праздник Рождества, очень часто мы видим Мария, есть Иосиф, или на иврите это Йосеф, да? И там указано какое-то определенное место. Так вот мы смотрим, что она, Мария, не могла родить Иисуса где-либо. Она не могла его родить в Иерусалиме, она не могла его родить... допустим, в Тель-Авиве, если сегодняшний современный город, да, не могла его родить в Москве, не могла родить его в Санкт-Петербурге, в Берлине, нет. Она не могла где угодно его родить. Она должна была это сделать только с волей Всевышнего. И она родила его в таком городе, который называется, вы его знаете как Назарет, да, но он называется на иврите Бейт-Лехем. Бейт Лехем, то есть дом хлеба. Теперь примерно понятно, почему она именно там его родила. В доме хлеба, потому что рожденный ею есть хлеб, сошедший с небес. Она не могла его родить в другом городе, который по-другому бы назывался. То есть кушающий этот хлеб будет жить вечно. Это было ее служение, и она совершила его в определенном Богом месте и в определенное время. Сегодня многие утратили такую потребность в служении. И служение считают с посещением собрания один или два раза, ну, может быть, три раза в неделю. То есть ни о каком посвящении в таком случае даже и говорить не приходится. Слова Иисуса Христа, обращенные к ладыкийской общине, они сегодня обращены и к нам с вами. В сегодняшний день к современным церквям, общинам, синагогам, всем малым и большим группам, где собираются двое или трое во имя Его, сказано, что «извергну тебя из уст моих». И сказано, «ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды». А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Это записано в книге Откровения, в третьей главе 17-18 стихи. «Да, Господь хочет, чтобы ты был богат, но не ценой пренебрежения им. Он не хочет, чтобы ты был просто богат, иначе твое богатство здесь, на земле, которое украдут, которое съедят, которое расточится, которого не будет. Он хочет, чтобы ты был поистине богат. Что же нам нужно с вами делать? Ответ очень простой. В самом Писании написано: «Ищите прежде Царство Божьего». То есть мы с вами каждый день вот этой суетной даже или земной жизни должны заниматься чем? Поиском этого Царства Небесного. То есть утром мы с вами проснулись, поблагодарили Всевышнего за то, что Он дал нам возможность открыть глаза. Кому-то не дал такой возможности, кому-то дал возможность сойти с кровати, кому-то не дал такой, но мы должны поблагодарить Его за новый день. Как и в конце мы ложимся спать и благодарим Его за день прожитый. Так вот, что происходит? Каждый день, на протяжении всего дня, мы должны искать возможности общения с Ним, иметь возможности искать, прийти к Нему, услышать Его. Ищите прежде Царствие Божие. Наша молитва очень часто порой выглядит как бы странно. То есть мы усиленно ищем своего, а не Царства Божьего. То есть давайте мы, вот каждый для себя, вот не смотрите на меня, не смотрите на брата, на сестру, вспомним нашу последнюю молитву, которая была. Ну просто, какую мы произнесли пред Господом. И очень часто мы можем слышать такое, что у нас есть какая-то проблема. Ну какая-то маленькая, большая, ну какая-то трудность, она есть. И она связана с решением наших собственных нужд. Что-то у нас не заладилось, что-то пошло не так и так далее. И в молитве мы объясняем Богу, что необходимо сделать. Мы говорим, вот нужно вот так, вот так, вот так. Затем мы говорим аминь, то есть да будет так, да? И благодарим Его за то, что мы все уже получили. То есть мы начинаем совершать действия для разрешения этой проблемы, мы идем, а когда все заходит в тупик, мы порой обвиняем лукавого. Вы знаете, говорят, что когда человек говорит сам с собой, это первый признак некого такого сумасшествия, когда сам с собой человек разговаривает. Но чаще и еще более верный признак, когда человек задает вопрос и сам на него отвечает. Спрашивается, зачем вообще нужно было задавать вопрос? Зачем мы приходим к Господу с молитвами, с вопросами, если мы ищем своего? Что мы приходим к Богу, как будто бы Он некий такой, знаете, вот тот самый старец, который, ну как вот в сказках говорят, волшебник, да? Или какой-то фокусник. То есть мы говорим, хочу это, хочу то, хочу, хочу, хочу. Знаете, все хотят. Все чего-то в этом мире хотят. Да и мы с вами, наверное, что-то хотим. И мы говорим, ну мы же люди. А еще говорим, у нас такой характер. Вспомните про характер, что я говорил, да? Так вот, ну мы такие. А он говорит, кому дать? Придите, я вам все дам, пожалуйста. Ну как, говорят, кто дольше молится, Прекрасно. Значит, тебе будет все подано. Молись подольше. Вставай на колени, молись 25 часов, 26 часов, двое суток. 40-дневный пост бери. Молись, молись. Чем дольше ты будешь просить у Господа то, что тебе нужно, Он тебе даст. Нужно здоровье, Он тебе даст здоровье. Нужен хороший муж, Он даст тебе мужа. Нужна хорошая жена, даст тебе жену. Детей, машину, все, что хочешь, Он тебе все даст. Но это же не Бог тогда получается. То есть нужно молиться не о том, что мы хотим, а что Он хочет дать нам. Чувствуете разницу? Он, любящий Отец Небесный, Он Бог, Создатель всего, Он все наполняет, Он все во всем, и Он желает нам что-то дать. И молимся мы о том, чтобы услышать Его волю по отношению к каждому из нас. Что ты хочешь дать мне в этом дне? Что ты желаешь мне дать? Чем ты хочешь меня обогатить? Он говорит, ищите прежде Царство Небесное, а остальное приложится все. Просите Его то, что Он хочет вам дать. Нам нужно научиться хотеть Его, следовать за Ним. Не из-за страха, хотя страх тоже хорошая история, потому что начало мудрости страх Господень, но мы про другой страх сейчас говорим. И не из-за страха, что Он нас накажет или прочее, не из-за жажды небес. Хотя, вот, честно говоря, у меня есть желание получить красивый венец и какую-то награду получить, такое здоровое желание, но это плоть моя желает. Знаете, когда мы начинаем соединяться с Господом, то наши все хотелки плотские, они отходят в сторону. Само присутствие Господа в твоей жизни, оно тебя обогащает. Тебе не важны ни зарплаты, тебе не важны ни пенсии, тебе не, даже здоровье тебе не важно, потому что здоровье – это плоть, которая тлеет. Она все равно тлеет, все равно она уйдет. А когда ты наполняешься Духом Святым, наполняешься Его присутствием, то тебе все остальное, оно тленное в глазах твоих, и ты понимаешь истинную суть радости в Нем. Так вот, не из-за жажды небес, а из-за того, что мы, как говорим, любим Его. Благословение, вы знаете, это не серия случайных событий. Благословение основано на правильном порядке жизни людей, которые поняли, что Бог делает что-либо и как Он это делает. Вы знаете, все Писание, ну, в частности, Ветхий, так называемый, Завет, он наполнен благословениями и проклятиями. И вот некоторые говорят, что вот, делай, не делай, получишь, не получишь. И вот думают, а, вот ты, раз ты это вот, значит, ты потому что... Не... То есть это тебе наказание. Извините, пожалуйста, вопрос такой. Если мы стоим на каком-то каменном утесе, а внизу у нас море, но там скалы, острые скалы, и стоит знак, не прыгай, там можно разбиться. И человек прыгает туда, и он разбивается. Вот он разбился, это наказание его? Нет, это просто последствия того, что он ослушался тех правил, которые есть. Если сказано, не переходи дорогу на красный сигнал светофора, может сбить машина. Но не всегда же она сбивает, правильно? Не всегда. И вот он привыкает к этому, что она не всегда сбивает. И в какой момент он происходит, что сбили пешехода или сбили того, кто ездит на этих самокатах, а хотя нужно спешиться и пройти через пешеходный переход, да? Он получает наказание. Нет. Он получает последствия того, что он не выполняет те предписания, те законы, те правила, которые были установлены либо обществом, либо, в данном случае, Господом. Не искушай Господа Бога твоего. То есть следуй тем указаниям, тем правилам. А когда ты им следуешь, то у тебя, извините, зеленый сигнал светофора всегда. Ты идешь правильно. Благословение это, да, скажут другие люди, а я скажу, что это... причинно-следственные связи. Это закон сеяния и жатвы. Бог не благословляет по какой-либо случайности. Бог благословляет тех, кто понимает Его и действует вместе с Ним. И я имею в виду благословения, которые ведут нас к цели, а именно приводят нас в Царство Небесное. Вы знаете, Мария искала место, где она могла бы родить сына. Искала, и написано, что она не могла найти нигде, да? Но в человеческих заведениях, в гостиницах не нашлось места для рождения Мессии. Не нашлось места. То есть она не могла сказать, у меня родится тот, кто спасет весь этот мир. Она явно такого не говорила, но она искала место, и не могли найти. Он родился вне цивилизованных условий. Он даже не родился в роддоме. Он не родился вообще в доме, а среди животных в яслях. Открытое небо было над ним, и его глаза были устремлены ввысь к отцу. Когда ему было 13 лет, в 13 лет у мальчика происходит такое понятие, как бар-мицва, это этап совершеннолетия. Так вот, когда ему было 13 лет, его родители потеряли, вы знаете, да, во время паломничества в Иерусалим. Вы только представьте, мы с вами потеряли ребенка. Вот меня моя мама, 10 лет в зале, она меня теряла. Я помню, мне даже было страшно, что меня потеряли. Да, вот мама потеряла. Ей даже сложно представить ее состояние, когда теряешь ребенка, да, там в магазине или просто ребенок куда-то ушел. Это, ну, вообще проблема большая, да. Так вот, смотрите, родители потеряли своего сына в 13 лет. Люди теряют Христа. Люди теряют Христа и не могут его найти. Знаете, почему не могут найти? Да потому что они не знают, где он. А вы знаете, где он? А он всегда в доме отца своего. Он же им так и сказал. Что вы меня ищете? Я там, где мне должно быть. Вот куда сейчас ушел Христос? Он ушел к Отцу Небесному готовить обитель, да? А еще? Там. Мне должно умоляться, а ему возрастать, вспоминаем про характер. Где мы его можем найти? Проблема людей в том, что они ищут Бога не там, где он обитает. Они ищут его у людей, у врачей, где угодно ищут. У проповедников ищут, у пастыря ищут. Нет, Бог там, где он всегда находится. Христа нужно найти там, где он находится. Господь сказал, что его царство не здесь и не там, а оно в тебе. Перестань искать Христа вокруг себя, ищи его внутри себя. И если ты когда-то его обрел, если ты когда-то с ним познакомился, ты с ним встретился, он вошел в твой дом, стал вечерять с тобой вместе, то где ты его ищешь-то? Ищи там, где ты пытаешься его как бы задвинуть своими эгоистическими различными предметами. Мы не можем увидеть, что было со Христом до его бар-мицвы, то есть до 13 лет. И нам не дано знать, что происходило в течение последующих 17 лет. Потому что духовное созревание, обретение духовной силы, оно внутри. И оно сокрыто от посторонних глаз. То есть, если ты еще все ждешь, что кто-то из твоих людей, твоего окружения похвалит тебя, похлопает по плечу и скажет, ты сегодня был неподражаем, ты сегодня прекрасный, и ты сильно поднялась, знай, что ты еще все не созрел духовно, если ты этого ждешь. То есть, знаете, люди приходят, служат там, а как я сегодня спел? Хорошо? Как я сегодня проповедь сказал? Владимир, нормально? Он скажет, да, Саша, сегодня все хорошо было, да. Потом позвоню Сергею Николаевичу. Сергей Николаевич, вы слышали проповедь? Как она вам? Все нормально, да? Молодец, Саша, все знаете, что я не созрел духовно. Но главное, что я должен это знать. Если я этого жду от вас, жду от людей окружающих, если тебе по-прежнему нужна молитвенная комната в этой ситуации, чтобы разобраться со всеми своими проблемами, без зрителей, без оваций, то есть тебе не нужны благодарности людей. Ты просто должен стать тем, каким он хочет, чтобы ты стал. Чем ближе мы к вам, мы с вами приближаемся ко Всевышнему, тем более мы понимаем, насколько он велик, насколько порой и мы далеки от него. Чем больше, знаете, в лес, тем больше дров, да, говорят? Но зайдите в горы, и вы понимаете, чем ближе вы к горам подходите, тем более могущественны и красивы они кажутся, но тем более вы становитесь еще менее значимым. Это просто потрясающе. То же самое в океанах, в морях. Как говорят, кто в море не бывал, тот Богу не молился. Потому что, оказываясь один наедине со штормом, со стихией, ты понимаешь, что этим все, это проявление Всевышнего. Он может остановить шторм, он может его возбудить. И вот сегодня мы понимаем, что если все, что я осознал о нем, помогает мне понять, насколько он остается непознанным мною. Может быть, сегодня Два часа, полтора часа в этом сегодняшнем служении, или в воскресном служении, или в субботнем служении, или пару часов в неделю еще мы считаем вполне достаточным для себя. Но завтра мы можем горько сожалеть о том, что не отдали Ему больше того времени, которого Господь нам выделил, а растратили на себя и по пустякам. И вот брат Павел как раз об этом говорил. То есть мы ищем отдыха, сетуем на обстоятельства, а он говорит: вы еще не до крови сражались. То есть если мы любим Его, мы должны служить Ему, не зная усталости. Я как-то тут маме прислал: чем человек становится взрослее, тем он более активным должен быть. Вы знаете об этом, дорогие люди, уже такого старшего поколения. Чем вы старше становитесь, тем более активны должны быть. То есть, когда молодой, ой, какой он активный, в нем столько энергии. Вы знаете, вот все время вспоминается фильм, кажется, «Спортлото 88», если не ошибусь, там, да? Какой-то такой был фильм, или 82. И вот там была женщина, которая такая активная-активная, энергичная-энергичная была. Но сегодня люди в какой-то степени, которые посвящают себя Господу, они такие же активные. У них нет времени просто лечь на диване и спать. Знаете, он лег, и он готовится, уже к чему-то готовится. К чему он готовится в таком состоянии? Да, порой сил не хватает, но откуда у вас силы-то берется вообще, как не от Господа? Он наполняет ваши жизненные, духовные сосуды той энергией, той силой, чтобы вам двигаться. Просите у Него то, что Он хочет вам дать. Он хочет, чтобы вы жили полной жизнью здесь, на земле, служа Ему. Просите у Него то, что Он готов вам дать, а не то, что нужно вам. Не просите: дай мне, Господи, здоровье. Господи, примени меня в своем саду, на своей ниве. Если мы любим Его, должны слушаться Его, служить Ему. Не ищи признания у людей, ищи его у Бога. И не важно, что люди проходят порой мимо и не замечают того, что ты делаешь в служении для его царства. Вы знаете, мало людей замечают те, которые помогают, так называемые ашеры, то есть как бы служителя, там пол уберут, там двери откроют, двери закроют, вроде бы как должное. А вот эти люди перестанут убирать полы, а эти перестанут двери открывать, а вот эти свет включать. Вы придете, у вас будет и грязно, и закрыто все, и темно будет. Все. Вы сразу о них вспомните. Сразу вспомните. И не важно сейчас, что люди порой проходят мимо такого служения, не замечают тебя, что ты что-то делаешь незначительное, как тебе кажется, что ты делаешь в твоем служении для его царства. Служение, которое ты делаешь, совершай, не привлекая внимания. Ведь ты служишь кому? Всевышнему, а не людям. То есть ты не ищешь у них похвалы. То есть ты совершаешь то тайное служение ради Всевышнего, ради твоей любви к Нему. Потому что, любя ближнего, ты любишь Всевышнего, который сотворил этого ближнего. И я не верю, что может кто-то любить Бога и не служить Ему. Когда говорят: я люблю Бога, я молюсь Ему, я Его люблю, но не служу Ему. Это не бывает. Невозможно любить того и не служить Ему. Невозможно мне любить жену и не служить своей жене. Ну невозможно. Невозможно жене любить меня и не служить мне, не заботиться обо мне. Это невозможно, не говоря уж о том, что эта любовь к Всевышнему еще в большем объеме должна проявляться. Именно тайное, незаметное служение подготавливает меня и тебя, наш характер, нашу душу, чтобы войти в полноту, встать в полный рост в день, предназначенный для меня и для тебя Богом. И если ты хочешь быть впереди, то научись сначала служить другим. Христос это показал. И многие ученики показали это. И многие пророки это показали. Вы знаете, скажу вам, наверное, для многих такое удивительное: Бог не воспитывает лидеров. Он делает слуг, которые становятся лидерами. Он не воспитывает лидеров. А, ну вот его Господь создал, вот он делает. Нет. Научись сначала служить. Научись сначала быть слугой другому. То есть, совершив бар-мицву, то есть совершеннолетие, Христос в 18 лет готовился к служению, которое длилось. Сколько длилось служение Христа? 3,5 года. И было значительно короче его жизни. Однако эти 3,5 года этого служения сделали его царем над всей землей на 1000 и более лет. Мы порой за считанные дни хотим приготовить себя к жизни вечной. Как вы думаете, реально? На самом деле, помышляйте о горнем, молитесь Господу о том, что Он хочет вам дать. Работайте над тем характером, над своей той душой, чтобы смирить ее под крепкую руку Всевышнего. И Господь благословит вас обильно, потому что это закон сеяния и жатвы. Будьте послушны Ему в Его воле. Благословения вам во все дни. С любовью, ваш брат Александр. Шалом.